Немецкая волна. Мус-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. На кёльнском лейбле Sony, который уже давно не считается вперед смотрящим, а скорее просто симпатичным и человечным, что уже крайне неплохо по нынешним застойным временам, вышел альбом проекта «Узкие оркестра». Странный это компакт-диск. Странный это проект. Альбом выглядит крайне живописно. Он разрисован в сюрреалистическом стиле, пестрым, энергичным, коллажным и каком-то зловещим. Дело не только в том, что то тут, то там появляются раскрашенные черепа, каких много в мексиканском народном искусстве. Они вовсе не страшные. Психоделические обложки последнего времени, как правило, сделаны наивными художниками. Они похожи на детские рисунки. Они культивируют неумелость, скованность и угловатость. А рисунки, которыми украшаются в альбомы «Нико Узке», вполне грамотны. Они крепкие, уверенные и одновременно болезненные, надломленные. Так и хочется сказать, что и музыка у него такая же. Яркая и определенная, но при этом изломанная, перекошенная, разнообразная и причудливая до абсурдности. Она звучит акустически, но вряд ли в силах человеческих возможно это сыграть вживую. Скорее всего, это компьютерный коллаж. Бита нет, но некоторые судорожно смятые пассажи показывают, что Нико в курсе того, что такое брейк-бит. Он вообще в курсе очень много чего. Музыка, хотя звучит игрушечно и несерьезно, тем не менее она феерически оркестрована. Да, это оркестр из существ с маленькими ручками и маленькими головками. Критики, обозревавшие альбом «Нико и Ля Берлю», согласно написали, что это европейский аналог психофолка. Надо понимать, вещь крайне редкая и очень ценная. Предыдущий альбом проекта «Узкие оркестра» звучал как настоящий духовой оркестр, точнее, как деревенский шизофренический оркестр свободного джаза. Я решил, что загадочный Нико Узке – это джазовый музыкант, представительный человек высокого роста с огромной копной ухоженных волос. Наряженный в пиджак шеф оркестра, перебежавший на территорию самодельной электроники и попытавшийся там замаскироваться. Оказалось, что Нико – невысокий щуплый человечек вполне невзрачной внешности. Ничего академического и монументального в нем нет. Гривы волос тоже нет. Нико коротко стрижен. Он открыт, улыбается одними глазами, отвечает серьезно и подробно, и, как кажется, никакого второго дна, никаких недорассказанных историй или обстоятельств не скрывает. Меня это и обрадовало, и расстроило одновременно. После нашего разговора я так и не понял, как Нико делает свою музыку и почему именно такую. Но одновременно было ясно, что все, что можно рассказать, он рассказал. Нико Уске живет в Бельгии, в маленьком древнем городе, можно сказать, в деревне. Ему 32 года. Мой первый вопрос касался его рисунков. Кто он в первую очередь, художник или музыкант?
I make both, but I don't. I just use my drawing with when I make a song, I also make a drawing for the song.
Я делаю и то, и другое. Я использую мои рисунки, когда я записываю песню, я делаю и рисунок. То и другое – часть единого целого. Они существуют вместе. Некоторые музыканты рисуют ноты, а я рисую свои картинки. Иногда я мастерю движущиеся инсталляции, которые производят разные звуки. Части вращаются, цепляются друг за друга, стучат друг об друга. Их движут электромоторчики. Так вот, части этих инсталляций – это свернутые в трубку рисунки. Или просто картинки, приделанные к движущимся частям моих машин. Рисунки – это тотемы музыки. Они своим присутствием охраняют музыку. Духи музыки живут и в рисунках. Это как у индейцев. Нико Уске сказал, что он рисует и без музыки, но такие рисунки он никому не показывает. Что же касается музыкальных рисунков, то с их помощью он создает образное пространство, свою личную вселенную, как он выразился. Работа движется так, что по ходу дела растут две горы – гора рисунков и гора треков. И рисунки, и треки рассказывают одну историю, они дополняют друг друга. «Ага», – сказал я, – «на обложке компакт-диска нарисован Кинг-Конг. Означает ли это, что Кинг-Конг появляется в каком-то треке?»
No, yes, it's different, but also I don't want to illustrate the music. It's not, it's really two point of view very different of the same story.
Нет, я не хочу иллюстрировать музыку. Рисунок сопровождает, дополняет историю, которую рассказывает музыка, но не иллюстрирует ее. Точно так же и музыка не иллюстрирует картинку, не служит к ней саундтреком. Когда я рисую, я вообще не думаю о музыке. Ты знаешь, я целый год работал над этим альбомом. Я целый год жил, у меня накопилось много историй, которые я бы хотел рассказать. Не кому-то постороннему, мне самому. Рисунок подводит итог к какому-то эпизоду моей жизни. И музыка тоже. Иногда я могу выразить красками и фигурами какие-то эмоции, которые мне не удаются в музыке. Потому когда я смотрю на эти кучи, я вижу, что рисунки говорят там, где музыка молчит. Но как именно они друг с другом связаны, я не могу объяснить. Я этого не знаю. Когда Нико было 15 лет, он начал брать уроки рисования. Это длилось 2 года, после чего он вместе с родителями попал в Мексику, где несколько лет жил. Народное искусство индейцев оказало на него большое влияние как на художника, а вот музыкального влияния Мексики в своей музыке он не видит. «Странным образом, — говорит Нико, — когда я снова приезжаю в Мексику, я приезжаю туда, чтобы видеть свет, яркие краски, но вовсе не для того, чтобы что-то слышать». Впрочем, когда я сейчас об этом раздумываю, я вижу, что и тамошняя музыка мне очень нравится. Скажем, там часто играют на саксофоне, но совершенно мимо нот, как если бы никаких нот не существовало в природе. Ты чувствуешь печаль музыки, ее интенсивность, но инструменты совсем не настроены. И это явно оказало на меня влияние, потому что в Европе, в Бельгии, музыканты сначала крайне придирчиво настраивают свои инструменты и лишь потом играют. А в Мексике музыкант чувствует страсть и начинает играть, даже не послушав, настроен ли инструмент. Ему все равно. Он не обращает на это внимания. А ты обращаешь?
No. I like the tuned instrument. I don't want to play with the tuned instrument or tuned instrument.
Нет. Нет, мне нравятся ненастроенные инструменты. Я не хочу играть на расстроенных инструментах и не хочу играть на настроенных. Я играю на тех, которые вот сейчас есть. Самое важное, есть ли тебе что-то сказать, и можешь ли ты это сказать с физическим усилием. А все остальное... Я не знаю сольфеджио, я не знаю, где ми, а где до, и я не хочу этого знать. Изучал ли я музыку? Нет, я не изучал музыку. Видишь ли, я хочу сохранить тайну. Потому что когда я был ребенком и слушал радио, я был очарован музыкой. Я не понимал, как она возникает, кто ее вообще делает. Все это было загадкой. Музыка появлялась из колонок, а как она там оказывалась, было непонятно. Это волшебство. Я попытался изучать сольфеджио. Это было очень сложно, но одновременно я чувствовал, что сейчас я справлюсь, и мне станет все ясно. Мне все расскажут. Я понял, что не хочу этого знать. Не хочу знать никаких правил. Не хочу знать, что такое арпеджио, как оно звучит и где применяется. Я так этого до сих пор и не знаю. Thank you. Предыдущий альбом проекта «Узкие оркестры» назывался «Молли Херцог». На нем Нико, как написано в буклете, играл на разных духовых. То есть он берется играть. Но как? Он говорит: «Я играю своей энергией. Если я беру в руки саксофон и извлекаю какую-то ноту, я не смогу ее больше никогда в жизни повторять. И мне это не важно. Мне не нравится идея музыки как конструкции во времени, как жесткой конструкции, которую можно повторить и завтра. Мне нравится музыка, которая существует только в настоящий момент, когда ты не думаешь, можно ли это будет повторить потом. Я имею дело со свободным материалом. Не свободным джазом. Свободный джаз использует много типично джазовых ходов. Конечно, свободный джаз тоже не хочет воздвигать конструкцию, которую можно будет разучить и воспроизвести. Постой, но ты же записываешь звуки, которые извлекаешь. Ты как-то комбинируешь их на компьютере. Это значит, что ты творишь музыкальную конструкцию, которую можно будет повторить. Нажал кнопку, и запись пошла снова. Да, это и есть оркестр. Но это виртуальный оркестр. Музыканты настоящие, а оркестр виртуальный. Я приглашал к себе домой разных музыкантов и вместе с ними импровизировал. Потом из записей вырезал крошечные кусочки, буквально по паре секунд, и из них составлял музыку. Иногда я играю вместе с записью, иногда просто копирую и вставляю записанные звуки. Я не думаю, что возникает жесткая конструкция. Я ничего не конструирую. То, что я делаю, мне самому непонятно. Это бессознательный процесс. И притом бесцельный и бесконечный процесс. Я не понимаю, когда я должен завершить работу над треком. Я могу его переделывать и доделывать много лет. Мне интересно смотреть, как он меняется, какие новые идеи у меня возникают. Я останавливаюсь только когда меняются внешние обстоятельства. А мои рисунки, наоборот, композиционно завершены и понятны. Музыка более аморфна, более абстрактна. Дело в том, что когда я рисую, я слегка прихожу в себя после занятий музыкой. Я успокаиваюсь, расслабляюсь, в моей голове проясняется, я могу целенаправленно применять цвета. Но когда я опять берусь за музыку, я опять впадаю в транс и перестаю себя контролировать. Я думал о том, что хорошо бы и рисовать в таком же состоянии. Может быть, у меня когда-нибудь так получится. Пассажик из предыдущего альбома «Узкие оркестры», который называется «Молли Херцог». Нико несколько раз повторил, что его альбом — это рассказ, связанная история, идущая от первого трека до последнего. Я попытался выяснить, что же это за история такая, какой у нее сюжет, какие действующие герои. Ничего этого мне почему-то узнать не удалось. Как я понял, никакого ясного сюжета нет. В музыке меняются сцены. Но что это за сцены, сказать невозможно. Наверное, Нико использует слово «рассказ» в каком-то неизвестном мне смысле. Увидев мое отчаяние, мой собеседник задумался и предположил, что его новый альбом рассказывает романтическую историю любви. Я был очень рад. Нико взялся истолковать название альбома «Нико э ля Берлю». Слово «ля Берлю», как он сказал, невозможно точно перевести. «Ля Берлю» — это что-то, что тебе привиделось, почудилось, показалось. И ты сам не знаешь, видел ли ты в самом деле что-то реальное, или же на тебя нашло временное помрачение ума и зрения. Это как бы галлюцинация, которая может оказаться и реальностью. Так что название альбома переводится как «Нико и то, что ему показалось». Это чувство, сказал музыкант, возникало у него очень часто. В музыке что-то проявляется, что-то просвечивается, и ты начинаешь искать. Но там уже ничего нет. Это чистая энергия, которая иногда где-то вспыхивает, иногда что-то освещает своим светом. Эта энергия – чистый момент, свободный от условностей, свободный от школьного образования, свободный от формы. Это как свободный электрон, оторвавшийся от атома. И ты его ловишь. Или он, возможно, тебе только пригрезился. We'll be right back. Еще Нико сказал, что после завершения альбома, а он записал уже 3, он уничтожает все, что к нему имело отношение. Выкидывает все картинки, ломает все самоделки и инструменты, отдает все, что брал на прокат. Новый альбом, то есть сбор материала для него, начинается буквально на пустом месте. К психофолку его музыка, по мнению Нико, отношения не имеет. Как мне показалось, он не очень в курсе того, что вообще называется психофолком. Он сказал, что, наверное, психофолк – это когда играют на акустической гитаре и стучат при этом деревянными палочками друг от друга. А он на альбоме «Нико Эля Берлю» использовал огромное количество акустических инструментов. Гитару, саксофон, кларнет, слегка изувеченные фортепиано, слегка изувеченные ударные и много казу. Это такие пластмассовые свистелки. «Когда ты слышишь мою музыку», — улыбнулся он, — «ты представляешь себе животных. Это карикатурная музыка. И понятно почему. Когда ты в первый раз мастеришь музыкальный инструмент, у тебя на самом-то деле выходит карикатура на инструмент. Я вовсе не стремился к такому саунду, он получился сам собой. Я уж точно не делал музыку для детей. Скорее, меня вдохновляла музыка, которую делают дети. У меня 2 ребенка, иногда они дорываются до папиных игрушек. Да, то, как они при этом играют, меня очень вдохновляет».